Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на нашем очередном занятии мы продолжим изучать пятую главу книги Ездры. Вот содержание письма, которое послал Фафнай Заречной области начальник и Шифар-Бознай с товарищами своими Афарсахеями, которые за рекою, к царю Дарию. В донесении, которое они послали к нему, вот что написано: «Дарию, царю, всякий мир». Так начинается очередное письмо, которое враги спешат отправить царю экспресс-почтой. Прочитаем 8 стих. «Да будет известно царю, что мы ходили в Иудейскую область к дому Бога Великого, и строится он из больших камней, и дерево вкладывается в стены, и работа сия производится быстро, и с успехом идет в руках их». Как видите, суть письма в следующем. «Мы ходили в Иерусалим совсем не для того, чтобы шпионить за строителями. Мы ведь не враги им. Мы случайно оказались в тех местах и решили навестить их. И вот что мы там обнаружили». Читаем далее стихи с 9 по 11. «Тогда мы спросили у старейшин тех, и так сказали им: кто дал вам разрешение строить дом сей и стены сии доделывать? И сверх того об именах их мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех людей, которые главными у них. И они ответили нам такими словами: мы рабы Бога неба и земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде сего. И великий царь у Израиля строил его и довершил его». Я читаю 12 и 13 стихи. «Когда же отцы наши прогневали Бога Небесного, Он предал их в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, халдеянина, и дом сей он разрушил, и народ переселил в Вавилон. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить сей дом Божий». Израильтяне представили им конкретное доказательство того, что царь Кир повелел восстановить храм. Он даже передал им сосуды храма. Прочитаем 14 и 15 стихи. «Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский, вынес Кир, царь, из храма Вавилонского, и отдали их по имени Шешбацару, которого он назначил области начальником, и сказал ему: возьми сии сосуды, пойди и отнеси их в храм Иерусалимский, и пусть дом Божий строится на своем месте». Письмо заканчивается следующей просьбой. Читаем 17 стих. «Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ там, в Вавилоне, точно ли царем Киром дано разрешение строить сей дом Божий в Иерусалиме, и царскую волю о сем пусть пришлют к нам». Враги в своем письме указывают причину, по которой иудеи производят восстановление храма, однако они не верят, что Кир когда-либо отдавал такое повеление. Поэтому они просят Дария провести расследование. Они уверены, что такого повеления никогда не было, и что иудеи восстанавливают храм по своей собственной инициативе. А далее в книге Ездры мы прочитаем о том, как повеление Кира было подтверждено царем Дарием. Много было сказано о положении и о состоянии народа Божьего в то время. Но их положение и их состояние — две совершенно разные вещи. Что касается положения, то иудеи находились как раз там, где хотел Бог — на своей земле. В землю обетованную им повелел возвратиться Кир, который признал, что делает это по приказу Бога. То есть положение иудеев было именно такое, какого хотел Бог. А вот с состоянием иудеев дела обстояли гораздо хуже. Они в отчаянии, они готовы бросить все работы по восстановлению, и тогда Бог призывает пророков, которые должны поддержать их. Наверное, не будет ошибкой утверждать, что сегодня дети Божьи частенько путают свое положение и свое состояние. Если вы сегодня во Христе, то вы в безопасности, потому что положение ваше прекрасно. Но вот каково ваше состояние? Быть может, вы отчаялись, вы утвердились во Христе, и ваше спасение обеспечено, но вы хотите все бросить, вы хотите отдалиться от Христа. Если это так, то ваше состояние плачевно, хотя положение ваше совершенно безопасно. Именно это и произошло с иудеями в книге Ездры. Однако важно то, что Бог по-прежнему остается со своим народом, и что его воля обязательно исполнится. А сейчас мы увидим, какое открытие сделает царь Дарий, и как окажется, что врагам лучше было бы помолчать. Смотрите, что происходит. Читаем первый стих шестой главы. «Тогда царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровища». По приказу Дария слуги начали рыться в подвале, где хранились старые пыльные архивы. Прочитаем 2 и 3 стихи. «И найден в Экбатане во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так. Для памяти в первый год царя Кира царь Кир дал повеление о Доме Божьем в Иерусалиме. Пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него. Вышина его в 60 локтей, ширина его в 60 локтей». И кроме того, мы читаем в 5 стихе. «Да и сосуды Дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в Доме Божьем». Царь Дарий находит все эти записи. «Не заговори об этом, враги народа Божия», царь так никогда бы и не узнал о существовании этого повеления Кира. Враги иудеев здесь совершают грубейшую ошибку. И вот что пишет царь Дарий Фафнаю. Прочитаем 6 и 7 стихи. «Итак, Фафнай, заречный области начальник, и Шифар Базнай с товарищами вашими Афарсахеями, которые за рекою, удалитесь оттуда. Не останавливайте работы при сём Доме Божьем. Пусть иудейские областеначальники, иудейские старейшины строят сей Дом Божий на месте его». Напыщенный от собственной важности областеначальник Фафнай был уверен, что сможет остановить строительство храма в Иерусалиме. Однако, когда повеление Кира разыскали, царь Дарий понял, что оно — часть законодательства медян и персов, которое никак нельзя изменить. И тогда он дает еще одно повеление. Прочитаем 8 стих. «И от меня дается повеление о том, что вы должны содействовать старейшинам тем иудейским в построении того Дома Божия, и именно из имущества царского, из заречной подати, немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась». Дарий говорит, слушайте внимательно, вы не только не должны мешать им вести строительство, вы должны помогать им. Те налоги, что вы собираете за рекой, больше не присылайте сюда, в Персию. Вы теперь должны отдавать все эти деньги на строительство храма. Таким образом, Бог обращает даже человеческий гнев ко своей славе. Читаем далее 9 и 10 стихи. «И сколько нужно тельцов ли, или овнов и агнцев на всесожжение Богу Небесному, также пшеницы, соли, вина и масла, как скажут священники иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки. чтобы они приносили жертву, приятную Богу Небесному, и молились о жизни царя и сыновей его». Вот это повеление. Одновременно Дарий повелевает сурово наказывать всех, кто будет мешать строительству. Читаем 11 стих. «Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины». Я уверен, уж сейчас-то вы обязательно согласитесь с тем, что от пророчеств Агея и Захарии может захватить дух. Они исполняются поистине чудесным образом. Мы причисляем книги Агея и Захарии к разделу малых пророков, однако они равны среди равных. Прочитаем 14 стих. «И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии сына Адды, и построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей персидских». По призыву пророков Агея и Захарии был восстановлен храм. И сейчас мы прочитаем о том, как завершилось строительство храма и как он был освящен. Начнем с 15 и 16 стихов. «И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария. И совершили сыны Израилевы, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего дома Божия с радостью». Обратите внимание на слова «сыны Израилева» и «прочие, возвратившиеся из плена». Кто здесь имеется в виду? Конечно же, сыны Израиля не только колено Иуды и Вениамина. Остальных представителей народа Израилева сегодня иногда называют потерянными коленами. Однако, друзья мои, они не потерялись. Вот они, здесь, со своими братьями, совершают освящение сего дома Божия с радостью. Читаем далее 17 стих. «И принесли при освящении сего дома Божия 100 волов, 200 овнов, 400 агнцев и 12 козлов в жертву за грех за всего Израиля по числу колен Израилевых». За кого приносится эта жертва за грех? Здесь ясно сказано: за всего Израиля. Разве только потомки Иуды и Вениамина вернулись в землю обетованную? Нет, вернулись представители всех 12 колен, и в жертву принесли 12 козлов по числу колен Израилевых. И не говорите мне, что 12 колен затерялись где-то, а потом их обнаружили в Великобритании, а потом кто-то из них приплыл в Америку на корабле «Мэйфлауэр». Это не так. Мы только что прочитали о том, что ни одно из колен не потерялось. Если бы хоть кто-то потерялся, значит, потерялись бы все, потому что после плена они все были вместе. Это подтвердится позже. А теперь давайте прочитаем о том, как народ Божий праздновал Пасху. Вот стихи с 19 по 22. «И совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день первого месяца, потому что очистились священники и левиты, все они, как один, были чисты. И закололи агнцев пасхальных для всех возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву. И праздновали праздник опресноков 7 дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Сирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева». Пасху совершили через 5 недель после освящения храма. Ветхозаветная Пасха — это символ и прообраз смерти Христа, то есть Пасхи, принесенной за нас. Празднуя Пасху по Слову Божию, народ Божий собирался вокруг Мессии, Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. А сейчас мы с вами переходим к изучению 7 и 8 глав книги Ездры, в которых мы узнаем о том, как из плена возвратилась часть народа Божия под предводительством Ездры. С 7 и 8 глав начинается второй раздел этой небольшой книги, книги Ездры. Первые 6 глав, которые мы изучили во время прошлых бесед, повествуют о возвращении иудеев из Вавилона в Иерусалим под предводительством Зарававеля. В тот раз Вавилон покинуло около 50 тысяч человек. Иудеи попали в вавилонский плен, потому что они постоянно обращались к идолопоклонству, и Бог решил излечить их от этой напасти, отправив в Вавилон. Кроме обращения к идолопоклонству, иудеи в течение 490 лет нарушали Моисеев закон, не позволяя земле лежать под паром. Они, видимо, полагали, что указание Бога о земле не имеет никакого значения, и что им все сойдет с рук. Однако Бог в конце концов сказал: «Я изгоняю вас из земли обетованной на 70 лет, для того, чтобы земля получила все, чего вы ее лишили». Прошли 70 лет, земля отдохнула и восстановила свои силы. И теперь Бог позволяет своему народу вернуться. В землю обетованную возвратилась первая группа иудеев. А вскоре еще одна часть иудеев, которые оставались в плену, захотела вернуться на родину. И вторую группу репатриантов вывел из Вавилона именно Ездра. Хотя Ездра и является автором этой книги, до того момента он не был еще ни разу упомянут. И вот в последних 4 главах книги Ездры мы познакомимся, наконец, и с ее автором. В 7 и 8 главах мы прочитаем о возвращении иудеев, которых привел Ездра, а в 9 и 10 главах мы прочитаем о реформации, которая проходила при Ездре. Как видим, возрождение привело к преобразованиям в обществе. И так происходит всегда. В книге Неемии мы еще раз убедимся в этом. Как я уже сказал, Ездра относится к тем персонажам Библии, которым уделяют незаслуженно мало внимания. Его едва замечают и толкователи Библии, и церковь. Интересно, вы когда-нибудь слышали проповедь по книге Ездры? Ее всегда обходят молчанием. Итак, в следующих нескольких главах мы с вами познакомимся с Ездрой, а теперь прочитаем стихи с 1 по 5 и с 7 главы. «После сих происшествий в царствование Артаксеркса, царя Персидского, Ездра, сын Сираи, сын Азарии, сын Хилкии, сын Шаллума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амарии, сын Азарии, сын Мараиофа, сын Захарии, сын Уэзия, сын Букия, сын Авишуя, сын Финиеса, сын Елиазара, сын Аарона, первосвященника». Это был тот самый Артаксеркс, который позволил Неемии вернуться в Иерусалим и восстановить город. Тем самым Артаксеркс исполнил первую часть великого пророчества Даниила о 70 седьминах. Об этом мы еще поговорим, когда будем изучать книгу Неемии. Однако сейчас нас интересует не царь, а Ездра. Кто он? Ездра был прямым потомком Финиеса, внука Аарона. Значит, он из рода священников. Если бы в Иерусалиме был храм, Ездра обязательно служил бы там священником, а может быть, даже первосвященником. Но, к сожалению, храма в Иерусалиме не было, он был сожжен дотла. Очевидно, Ездра не захотел возвращаться в Иерусалим с первой группой переселенцев. Места для него в Иерусалиме не было, и, вероятно, он остался, чтобы служить там, где находился, в Вавилоне. И вот теперь еще около 2000 иудеев уже под предводительством Ездры собираются отправиться в Иерусалим. Храм к тому времени восстановлен, так что теперь Ездра сможет служить в Иерусалиме. Мы увидим, что он также будет проповедовать Слово Божие. В этих стихах упомянут также Финеас, сын Елиазара, внука Аарона. Впервые этот человек появился на страницах Писания в период отвратительного идолопоклонства, когда его энергичные действия остановили язву, которая уничтожала Израиль. Вы помните, как пророку Валааму не было позволено проклясть Израиль, и тогда он убедил царя поощрять смешанные браки, чтобы осквернить чистоту народа Божьего через соприкосновение с миром, плотью и дьяволом. В стихах с 7 по 11 из 25 главы книги чисел мы читали о том, как один израильтянин взял в жены женщину-мадианитянку. А когда израильтяне вступали в брак с язычниками, они начинали поклоняться их богам. И за это Израиль постигло наказание в виде язвы. Финеас же остановил язву, казнив и человека, который женился на мадианитянке, и эту женщину. В награду за заслуги Бог обещал Финеасу, что отныне семья его навсегда останется семьей священников. Как-то раз я слышал одну странную историю, которая произошла в самом начале освоения американского Запада. Перед тем, как повесить одного человека за совершенное им убийство, ему дали последнее слово, и вот что он сказал: «Я хочу, чтобы вы все знали. Для меня это наказание будет хорошим уроком. Дело, однако, в том, друзья мои, что повесили его совсем не для того, чтобы преподать ему урок, а для того, чтобы спасти и защитить остальных мужчин, женщин и детей». Бог говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». А потому из этого поступка Финеаса, одного из предков Ездры, мы должны извлечь важный урок для себя. На этой поучительной ноте мы и закончим наше сегодняшнее изучение. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!